Говорит Радио Свобода.
В Москве 19:00. У микрофона Александра Фингельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа российские и западные правозащитники выступили с совместным обращением к властям России и Совету Европы. Сербия признала результаты референдума в Черногории. На западном берегу Иордана задержан ведущий боевик Хамаса. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение российских и зарубежных правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано на сайте Московской Хельсинкской группы, говорит глава организации Людмила Алексеева.
Власти России должны изменить это не только потому, что они становятся председателем, они вообще должны выполнять свои обязательства, которые они дали при поступлении в Совет Европы, и ни одно из которых не выполнено. В частности, кстати сказать, среди них отмена смертной казни. Мало того, что другие обязательства не выполнены, еще за это время приняты многие законы, которые нарушают нашу Конституцию и лишают нас многих конституционных прав. Я не надеюсь, сама лично, я не надеюсь и думаю, что председательство России сыграет какую-то роль по улучшению ситуации с правами человека в России. Мы не настолько наивны, чтобы на это надеяться, но просто нужно использовать каждый повод, чтобы напоминать о том, что ситуация с правами человека в России не соответствует европейскому уровню.
Сказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода». Организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие ГУАМ. Участники саммита стран ГУАМ в Киеве, лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, приняли устав и подписали документы о создании новой организации. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
На совместной пресс-конференции президент Украины Виктор Ющенко так очертил задачи объединения, получившего новый статус.
Формирование регионального пространства демократии, безопасности, стабильного экономического, гуманитарного и социального развития.
Штаб-квартира Организации за демократию и развитие будет находиться в Киеве. По очереди организацию будет возглавлять каждый из президентов. На фоне давления России четверка, как считают многие, составит противовес влиянию Москвы на постсоветском пространстве. Впрочем, как отметил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, политика ГУАМ не направлена против Кремля. Тем не менее, о России на саммите вспоминали. Президенты, в частности, обсуждали возможность уменьшения энергетической зависимости от российских поставок. Ключевую роль в этом процессе может сыграть Азербайджан, имеющий крупные месторождения нефти и газа. Кроме того, лидеры четверки заявили о готовности реализовать подписанное еще несколько лет назад соглашение о зоне свободной торговли. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что Белград уважает свободное волеизъявление черногорских избирателей. Член руководства Евросоюза, отвечающий за его расширение Олли Рен, заявил, что Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией. Заявление прозвучало в ответ на слова премьер-министра Черногории Мила Джукановича о том, что его страна хотела бы присоединиться к ЕС и НАТО.
Радио «Свобода». Новости.
Союз журналистов Польши поддержал намерение властей провести до конца года люстрацию журналистов, рассказывает Алексей Дзяковицкий.
В Польской Народной Республике журналисты были под особым надзором спецслужб. Люди этой профессии, наряду с учеными и священниками, вербовали активнее всего. По мнению нынешних польских властей, журналист – это профессия, требующая особого общественного доверия, поэтому работать в газетах, на радио и телевидении не должны те, кто раньше доносил на своих коллег. Премьер-министр Казимир Марцинкевич заявил, что люстрацию всех польских журналистов нужно провести до конца этого года. До сих пор эту процедуру проходили только ведущие сотрудники общественного телевидения и радио. Инициативу премьера поддержали в Союзе журналистов Польши. Председатель этой организации Кристина Макросинская, однако, считает, что на данный момент это сделать нельзя из-за отсутствия соответствующего законодательства. Проекты необходимых изменений в закон о люстрации готовит правящая в Польше партия «Право и справедливость». Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На западном берегу Иордана израильские военные арестовали одного из лидеров боевого крыла Хамаса, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Пресс-служба израильской армии сообщает, что Ибрагима Хамаду удалось задержать благодаря оперативной информации спецслужб о точном его местонахождении. Силы безопасности окружили дом в Рамалле, в котором скрывался Хамад. На предложение сдаться он вначале ответил отказом, но затем вынужден был выйти, увидев строительную технику, с помощью которой солдаты намеревались разрушить здание. Боевика взяли без единого выстрела. Ни при нем, ни в доме оружия также не нашли. Спецслужбы Израиля разыскивали Ибрагима Хамада с 1998 года. Главарь военизированной группировки Хамас обвиняется в организации терактов, в результате которых погибли более 60 человек и сотни получили ранения. Израильские военные задержали на западном берегу 12 палестинцев по подозрению в террористической деятельности. Большей частью это активисты Фатха, Хамаса и исламского джихада. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Смертники, осуществившие в апреле теракты на Синайском полуострове, прошли тренировку у палестинских боевиков в секторе Газа. Мало того, и финансовая поддержка была оказана ими же, объявило сегодня Министерство внутренних дел Египта. Жертвами трех мощных взрывов в курортном городе Дахаб стали 20 человек. В Катаре на благотворительном аукционе телефонный номер из 9 шестерок приобретен почти за 3 миллиона долларов. В аукционе, организованном компанией «Катар Телеком», принимали участие 8 человек. Торги продолжались всего 10 минут. Средства от продажи билетов для участия в аукционе будут переданы местной благотворительной организации, а часть денег от продажи телефонного номера — на развитие здравоохранения. Над Эгейским морем столкнулись греческие и турецкие истребители. Катастрофа произошла в тот момент, когда F-16 ВВС Греции пытался перехватить турецкий истребитель в спорном воздушном пространстве. Турецкого пилота спасли, поиски греческого летчика продолжаются. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Вопроса внутренних конфликтов. Затем Гуам имеет две реальных составляющих, интересных для данного регионального сотрудничества. Они, страны Гуам традиционно расположены на традиционном историческом шелковом пути. Это вторая составляющая, которая была интересна. И третья составляющая — энергетическая. Все-таки Азербайджан, вы знаете, вот история азербайджанской нефти, все время говорят о том, что Азербайджан имеет колоссальное количество нефти, которое может быть некой альтернативой российской нефти. И вот Украина в поисках диверсификации была заинтересована усилить сотрудничество по данному вектору. К сожалению, на мой взгляд, и особенно сейчас, само развитие Гуам, в общем-то, привносится в некий политический контекст, некий контекст конфликтности с Российской Федерацией и с СНГ. На мой взгляд, будущее и СНГ, и Гуам, и украинско-российских отношений в поисках неконфронтационных формул. И я думаю, что мы переживем в ближайшее уже время данный период после формирования нового украинского правительства коалиционного. Мне кажется, на Украине сегодня внешняя политика уже больше будет зависеть от парламента и будет более компромиссной и более толерантной. А сегодняшнее событие позитивное. Гуам наконец-то получил некую институционализацию в качестве международной организации. И сегодня прозвучали некие вещи, связанные с завершением неких элементов зоны свободной торговли, что также очень позитивно. Если Украина, вы знаете, в общем-то, хочет в рамках СНГ получить зону свободной торговли очень либеральную, то, конечно, логично посмотреть, что мы сможем сделать в рамках этих четырех стран. Сегодня подписано ряд других соглашений, в том числе и в энергетическом сотрудничестве. Единственное, что меня настораживает, что многие обозреватели, к сожалению, пытаются вот Гуам классифицировать как некую альтернативу СНГ. По моему глубокому убеждению, кстати, президент Ющенко это подчеркнул, Гуам не может быть альтернативой СНГ ни с точки зрения количественного состава участников, потенциала экономического, потенциала политического, потенциала безопасности, потенциала гуманитарного. Ведь посмотрите, сегодня у Украины в рамках стран Гуам только около 1,5-2% товарооборота.
Ну вот это, кстати, яркий показатель. Да,
то есть Гуам более интересен вопросами, которые не относятся к прямым экономическим интересам. Это, так сказать, вторичные вопросы. Транзит, борьба с терроризмом, вопросы, связанные с выходом к источникам поставки энергии. Сейчас, вы знаете, Гуам еще очень интересен, я так понимаю, и для Европейского Союза, и для Соединенных Штатов, поскольку вот идея создания транскаспийского газопровода с Туркменистана в Азербайджан и по этому коридору, в общем-то, в Европейский Союз, что даст возможность альтернативного выхода газа Центральной Азии, минуя территорию России. Вот в этом контексте, мне кажется, и российская позиция, как официальная, так и неофициальная, не должна строиться как бы на отрицании Гуама. Мне кажется, Россия тоже должна была бы предложить некие проекты неконфронтационной конкуренции на постсоветском пространстве, в том числе и по энергетическим проектам. Одно только политика, одна, так сказать, конфронтации, она невыгодна ни России, на мой взгляд, ни Украине, ни постсоветским странам.
Ну что Украина и Россия может предложить, если кто-то рассматривает вопрос о транспортировке чего-либо в обход российской территории? Ведь сама эта идея — это уже удар по той модели развития, которая в России сегодня господствует.
Но вы понимаете, Россия сегодня активно развивает альтернативные источники поставок газа, например, Балтийский газопровод. Вы знаете, был сделан Голубой поток по дну Черного моря, и это суверенное право России. В то же время Россия в эти проекты привлекает другие страны. Вы знаете, что Балтийский, так сказать, новый газовый путь — это консорциум с участием европейских фирм. Мне кажется, Россия вошла в трансчерноморский газопровод, где она есть член консорциума. Почему, например, если эти страны рассматривают альтернативные некие маршруты, Россия не предложила бы участвовать и получила бы некую свою долю? Мне кажется, рано или поздно, если будет политика конфронтации, рано или поздно это состоится. Лучше, чтобы это было, мне нравится этот термин, неконфронтационная конкуренция. И мы бы смогли бы здесь договариваться. Мне кажется, и страны ГУАМ здесь должны были бы проявить некую инициативу и, возможно, пригласить Россию к участию в тех или иных проектах ГУАМ.
Ну, вот как раз об этом поговорим буквально через несколько мгновений с вице-президентом консорциума «Индустриальная группа», первым заместителем, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Украины Александром Чаном в программе «Время гостей». Напомню, уважаемые слушатели, что мы говорим о украинской внешней политике, об отношениях на постсоветском пространстве, обсуждая итоги прошедшего как раз сегодня в украинской столице саммита организации ГУАМ, которая теперь уже называется по-другому, Организация за демократию и сотрудничество. ГУАМ назвали ее, экономическое сотрудничество назвали ее учредители.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О саммите ГУАМ в Киеве, интересах России на постсоветском пространстве говорим с Константином Затулиным, членом Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире. У нас в студии вице-президент консорциума «Индустриальная группа», бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины.
Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый. Тут очень важно понять, Саныч, насколько в принципе можно рассчитывать на взаимопонимание в подобной ситуации. Потому что, по большому счету, если вы говорите о вот этих вот нескольких процентах товарооборота между странами ГУАМ, зная, насколько серьезные могут быть российские влияния, да, на их экономику, вот вопрос газа с Украиной, вопрос вина и минеральной воды с Грузией, вопрос вина с Молдавией. Один Азербайджан кажется относительно неуязвимым в этой истории, но мы знаем, что у Азербайджана есть такая неприятность, как Карабах, да, которая во многом и решение зависит от отношений с Россией. То Россия, в общем-то, может воспринимать ГУАМ просто как такие странные булавочные уколы. Ну, четыре булавки, конечно, неприятнее, чем одна, но тем не менее.
Вы знаете, такой имидж у проекта ГУАМ есть. И мне кажется, что мы должны сейчас совместно найти понимание и преодолеть этот негативный имидж ГУАМа. Ведь все-таки Россия сегодня также развивает некие интеграционные объединения на постсоветском пространстве в рамках стран, членов и участников СНГ. Я имею в виду и Евразийский союз, я имею в виду и единое экономическое пространство. И вот в этом контексте, мне кажется, приходит время, приходит востребованность новой концепции, новой стратегии политики на постсоветском пространстве, более позитивной, неконфронтационной.
То есть, с обеих сторон, получается.
С обеих сторон. Но при этом я хотел бы подчеркнуть принципиально важный вопрос. Россия сегодня, я думаю, это уже ни для кого, так сказать, не секрет, есть великой страной в геополитическом понимании. И все остальные страны постсоветского пространства, они большие или маленькие страны, но не есть великими странами. И вот здесь есть некая асимметрия отношений, которую как и Россия должна чувствовать, так и должны чувствовать и страны постсоветского пространства. И вот это умение строить эти асимметрии отношения во взаимных интересах, если попроще, выдавить из себя синдром старшего брата и младшего брата, потому что, на мой взгляд, синдромы есть с двух сторон. Вот это, мне кажется, вызов следующих 50 лет, и я уверен, что он получит свое развитие позитивное.
Скажите, а Россия останется великой страной, если упадут цены на нефть?
Я вообще не прогнозирую, что цены на нефть уже в ближайшие, так скажем, 30-50 лет упадут. На нефть и, прежде всего, на энергоресурсы. Я не видел таких прогнозов, что кто-то даже прогнозировал реальный какой-то обвал цен на энергоресурс.
Есть такой очень интересный момент в ваших размышлениях. Вы сказали, что парламент будет определять внешнюю политику Украины, и она тогда будет менее конфронтационной, вы так кажется.
Менее радикальной.
Это означает, что политика была радикальной и конфронтационной?
Бесспорно. Дело в том, что особенно последний год-полтора мы видим во многих случаях, наша политика базировалась на очень абстрактно понимаемых ценностях в ущерб нашим национальным интересам. Мне кажется, украинская внешняя политика, определенная новым парламентом, это будет политика, в основе которой будут лежать национальные интересы Украины, прежде всего в экономической сфере. А мы же сделали некий крен в сторону, так сказать, ценностей. В этом контексте многие наши проекты, к сожалению, и в этом я вижу слабость украинской дипломатии, они воспринимались как антироссийские, как по сути, так и по содержанию. На мой взгляд, пришло время собирать камни.
Если говорить вот о возможностях парламента, нельзя, наверное, забывать о том, что министр иностранных дел все-таки назначается президентом страны, и внешняя политика останется прерогативой президентской канцелярии.
Прежде всего, в соответствии с нашей Конституцией, основы внешней и внутренней политики определяет парламент. И я думаю, при назначении министра иностранных дел он будет получать, так сказать, некий мандат, поскольку если за него проголосуют, то проголосуют за определенную политику. Не забывайте также о том, что парламент в любой момент может отправить министра иностранных дел в отставку, не советуясь, не консультируясь с президентом. То есть в данном случае у парламента есть серьезный, так сказать, инструмент влияния. Вот это, мне кажется, сбалансирует более нашу внешнюю политику, потому что она будет отражать не какие-то, допустим, крайние политические точки зрения, а все-таки министр иностранных дел, кто бы ни был министром иностранных дел, будет чувствовать необходимость сформулировать некую позицию, которая бы имела поддержку большинства парламента.
А есть у людей, которые прошли в парламент сейчас на Украине, вообще какая-либо внешнеполитическая позиция? Я очень часто слышал представителей партии регионов, что это если бы они пришли к власти, о том им бы удалось обязательно с Россией договориться. А договориться о чем? Ну, понятно о чем. О том, что не будет высоких цен на энергоносители. Сейчас главный вопрос двусторонних отношений. А почему, не понимаю, я, Россия должна с ними об этом договариваться, когда речь идет, по словам той же Москвы, о создании для Украины тех же условий игры, которые существуют для всех остальных стран?
Вы знаете, первое, мне кажется, все-таки, в чем самая главная проблема сейчас украинско-российских отношений? Мы потеряли основную концептуальную стратегическую идею этих отношений. И главное не есть энергоноситель, это вторичный вопрос. Главное все-таки, какое геополитическое, геоэкономическое позиционирование Украины в новом мягком блоковом противостоянии НАТО и российского блока безопасности, и Европейского союза, и Евразийского экономического союза.
А не придумано это противостояние самой России?
Нет. Оно абсолютно реальное, и это, ну, достаточно сказать восприятие речи вице-президента США в Вильнюсе, то есть он дал некие сигналы в этом направлении тоже. И вот в этом моменте Украина, на мой взгляд, сегодня... И, кстати, что объединяет Украину и странами ГУАМ? И это в России должны понимать. Мы знаем очень четко, чего мы не хотим. Того, чего мы хотим, или, по крайней мере, часть элиты хочет, мы не можем достигнуть в ближайшем среднесрочном и долгосрочном
будущем. Ну, не хотим быть в российском блоке безопасности и хотим быть в Европейском Союзе, да? Нет.
Ну, давайте так, не противоставлять Европейский Союз российскому блоку.
Не хотим противоставляю
быть,
просто,
да. Да, не хотим быть в российском блоке безопасности, это, так сказать, нет консенсуса в украинском народе, но и с другой стороны, часть политикума хочет ввести Украину в блок безопасности НАТО.
НАТО,
но
да.
Большинство народа это
тоже
не поддерживает,
не, хочет,
да. Не поддерживает. Соответственно, Украина должна ответить сейчас на этот главный вопрос. И вот это есть главный вопрос, раздражитель наших отношений с Российской Федерацией. То есть мы должны не искать, пока Россия нам что-то предложит, или предложит, например, западная система безопасности. Мы должны проинициировать некую свою идею. Я хочу сказать, что сейчас на Украине, например, очень популярна дискуссия в отношении усиление элементов неблоковости, усиление элементов нейтральности, которая Украина, в общем-то, была, есть и остается неблоковой страной.
Да-да-да, то есть это практически путь как бы никуда.
Почему?
Не, имею в виду не в никуда, а никуда. Украина не входит ни в тот блок, ни в другой блок.
По существу, это постановка вопроса такая. Если, я хотел бы сказать, что почему мы хотим НАТО? Ведь НАТО это не может быть сущностью внешней политики Украины. НАТО инструмент, сущностью есть обеспечение безопасности Украины.
Да, да,
после того, как рассказы Горбачева и Коля сказки о единой Европе в 2004 году полностью для нас закончились, и мы увидели себя с одной стороны НАТО и ЕС на наших границах, с другой Россия в экономическом и в безопасностном измерении. То есть мы поняли, что Европа раскололась на два мягких блока. Соответственно, мы оказались не там, не там. И вот в этом моменте, мы, когда мы говорим, что мы хотим остаться внеблоковой страной, мы должны стать центром коммуникации двух этих систем. Мы должны не стать страной, которая порождает конфронтацию между ними, наоборот, инициировать многие инициативы, которые могут сближать эти системы. И вот здесь мы должны от конфронтационного мышления в нашей политике перейти к мышлению позитивному. И самое главное, суть, что это и будет основой нашей безопасности.
Я вам скажу так, что это очень профессиональный подход, но он имеет две такие очень...
Слабости.
На ваш взгляд. На мой взгляд, безусловно. Да. На мой взгляд не имеет. Я бы сказал, мог бы иметь на взгляд российского политического класса. Первое, России совершенно не нужен центр коммуникации вне ее границ. Вот на какую роль такого центра в свое время претендовала Польша? Сама идея, что какая-то небольшая страна претендует на роль центра коммуникации, вызывает у российской политической элиты чувство, схожее с ненавистью. Это хуже, чем идти в НАТО.
Второе.
Сама идея сохранения некой зоны между НАТО и Россией, при том, что страна не говорит четко, мы идем с вами, мы с Россией, мы против, потому что Россия добро, а это зло, воспринимается как желание переждать благоприятный момент, чтобы попасть в НАТО тогда, когда Россия уже не сможет этому помешать. То есть, условно говоря, ждете нашей слабости, и потом...
Я вам отвечаю на два ваших вопроса. Когда я говорю о центре коммуникации, я даже не имею в виду о центре коммуникации как о некой переговорной площадке.
Нет, я тоже не имею в виду. Я имею в виду просто...
Возьмем объективные вещи. Украина есть и остается транзитной страной с огромнейшим потенциалом. И в этом она есть коммуникационный центр. И наша задача, коль этот мост или эта платформа коммуникационная не может быть под сферой влияния одной или другой системы, мы должны обеспечить равный доступ как Российской Федерации и ее, так сказать, союзов, так и НАТО и Европейского Союза. Мне представляется, это объективный процесс. Второе. Я вам приведу один пример. Будучи в Министерстве иностранных дел в 2003 году, мне удалось провести уникальную инициативу, так называемая «Киевская инициатива». Мы понимали, что ЕС расширяется, и мы хотели собрать в Киеве министров иностранных стран 10 новых стран. И я убедил тогда руководство, что никто из них не приедет просто на Украину о чем-то говорить, если одномоментно мы не пригласим всех наших соседей. Беларусь, что и тогда было очень непросто пригласить, Российскую Федерацию, Грузию, Азербайджан, Армению. Почему? Потому что есть вопросы, например, реадмиссия. Миграционные процессы, наркотрафик, трафик преступности, которые решить в каждом отдельной стране невозможно. И, кстати, то совещание или та встреча, на которую приехали большинство министров, выдвинуло, например, идею создания в этой зоне общего реадмиссионного пространства. То есть я хочу сказать, и в данном моменте, если политика, которую будет выдвигать Украина, будет учитывать национальные интересы России и будет настолько дипломатия опытной, что заинтересует, мы сможем быть и некой переговорной площадкой. Теперь в отношении второго момента. Вы абсолютно правы. Вот та политика, о которой вы говорите, проводилась Украиной на протяжении первых 15 лет. То есть у Украины есть теоретически четыре парадигмы внешней политики. ЕС-НАТО, контр-назад Россия, безопасностный блок и блок экономический. Это две альтернативы. Вторая, то, что проводил, в общем-то, наш президент Кучма. То есть политика колебаний. Один шаг налево, два шага направо. Эта политика себя изжила. И здесь у России, конечно, к такой политике украинской доверия не будет. Я понимаю. Но мы сегодня должны поставить не так вопрос. Мы должны поставить вопрос. Я бы так поставил своим российским коллегам вопрос. После расширения НАТО и контррасширения России в безопасном варианте, мы единственная страна, которая не имеет регионального зонтика безопасности. Все остальные в том или ином блоке безопасности.
продолжим об этом говорить мы во второй части нашей программы с Александром Чалым, вице-президентом концерна «Индустриальная группа» и бывшим первым заместителем министра иностранных дел Украины. А сегодня в 22 часа, уважаемые слушатели, в эфире аналитический радиожурнал «Время и эфир». Его «Время и мир», господи. Его ведущий Ефим Фиштейн расскажет вам о том, что думает профессор Пайпс о политике России, о национальных отношениях в республиках Южного Кавказа и побеседует с редактором лучшей в Европе научно-фантастического журнала. 22 по московскому времени, с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу. «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Россия, возглавившая Комитет министров Совета Европы, должна окончательно отменить смертную казнь и больше внимания уделять защите прав человека, считают правозащитники. Обращение российских и зарубежных правозащитных организаций к руководству Совета Европы и России опубликовано на сайте Московской Хельсинской группы. Губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов задержан по распоряжению Генпрокуратуры России. Адвокаты Баринова заявляют, что он объявил голодовку. В прокуратуре сообщили, что губернатор отказывается давать показания. Против Баринова возбуждено уголовное дело по двум статьям. «Яблоко» и «Союз правых сил» будут продолжать конструктивный диалог о создании в России эффективных демократических структур. Об этом говорится в меморандуме лидеров партии, который был обнародован сегодня. Оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву в Верховном суде Северной Осетии продолжится в среду. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Мосгорсуд продлил до 8 августа срок содержания под стражей бывшего главы Минатома Евгения Адамова. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие ГУАМ. Участники саммита в Киеве, лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии – приняли устав и подписали документы о создании новой организации. В Кариакии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике западные государства, которые, противостоят терроризму, нарушают права человека. Сербия признала результаты референдума о независимости Черногории. Член руководства Евросоюза Олли Рен заявил, что Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией.
Время гостей в эфире «Радио Свобода» продолжается. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что у нас в киевской студии вице-президент концерна «Индустриальная группа», бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чал. И говорим мы о украинской внешней политике, об отношениях на постсоветском пространстве. Уважаемые слушатели, вы можете в этой части нашей программы тоже задавать вопросы гостю. 8 800 222 12. Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Александр Александрович, я вас прервал на полусловие.
Да, но я хочу просто напомнить. То есть главная ценность сейчас для Украины – это каким образом ближайшие 10, 20, 30 лет она будет обеспечивать свою безопасность. И вот в этом контексте НАТО это только один из возможных путей обеспечения безопасности Украины. Но мы видим здесь на Украине, ну, многие политические силы, которые сегодня прошли в парламент, большинство политических сил, которые пришли в парламент, что поддержки населения вступления в Украину в НАТО нет. Есть другой консенсус. В силу исторических причин, давайте возьмем это как данность, что нету и консенсуса на реинтеграцию в безопасностный блок России. Поэтому мы можем поставить вопрос Российской Федерации, Соединенным Штатам, Китаю, Франции, Англии, странам, которые нам гарантировали безопасность и территориальную целостность в связи с тем, что мы отдали ядерное оружие, каким образом в данной ситуации они видят обеспечение и гарантии безопасности Украины. Вот в этом блоковом новом противостоянии. И вот здесь, мне кажется, Российская Федерация должна проявить более созидательную политику. Просто политика «нет НАТО» – это еще не решение той главной проблемы, которую ощущают украинцы. Что им нужно более четкий вопрос ихнего зонтика безопасности регионального. И вот здесь мы можем, вот одна из идей, которую я предлагаю. В свое время в Будапеште был подписан так называемый Будапештский меморандум. Он носит характер политического документа. Мы могли бы его сегодня трансформировать в юридически обязательный документ. Мы приблизительно бы сделали то, что было сделано по Австрии после Второй мировой войны. Ведь Австрия тоже оказалась на разломе. И на протяжении 9 лет никто не мог определить статус Австрии. В результате было достигнуто соглашение, так называемый государственный договор по Австрии, который зафиксировал австрийский нейтралитет. Мне кажется, объективно Украина идет к этому. И основа этому есть прежде всего, что мы сегодня внешнюю политику определяет парламент, и тот мандат, который дал народ парламенту, в общем-то, будет сформирован в этих неблоковых нейтральных понятиях.
Вспомнил, как один из журналистов Всероссийской государственной телерадиокомпании на одном, на последней встрече с Владимиром Путиным предложил говорить о России и Украине как о разделенных. Разделенной стране, как о двух государствах, разделенной стране, да, как Германия, Австрия, там, ГДР и ФРГ. А?
Это опасная
концепция. Да, вот. Ну, это, кстати, вопрос о том, как могут идеи Австрии воспринимать некоторые российские интеллектуалы.
Ну, они могут ее так воспринимать, но идея Австрии, вы видите, она полностью себя оправдала. Сегодня Австрия одна из уважаемых и очень развитых стран Европы. Мы можем иметь и другой пример. Пример Финляндии. Пример Швеции. Кстати, все элементы нейтральности этих стран, и, в общем-то, которые доказали свою жизненность, они были связаны с российской политикой, с распадом Российской империи в начале прошлого века. То есть мы имеем опыт. Украина, как подчеркивает наш бывший министр иностранных дел Анатолий Максимович Зеленко, сегодня в центре разновекторных геополитических противоречий. И вот страна, вот, которая находится на разломе этих разновекторных геополитических противоречий, как правило, нормально себя чувствует и не создает проблемы, когда она объявляет некую политику неблоковости и нейтральности. Имеем ли мы Швецию, имеем ли мы Австрию традиционную, имеем ли мы Финляндию? Мне кажется, вот альтернативы вот такой политики в сфере безопасности для Украины нет. Второй момент для Украины принципиально важный, что мы европейская страна, то есть мы будем продолжать свой европейский интеграционный курс, но с четким пониманием, что Европейский Союз не способен представить нам альтернативу, вернее, перспективу членства ни сейчас, ни в отдаленном будущем. То есть мы должны взять для себя формулу нормальную, я думаю, Российская Федерация для нее, она тоже приемлемая. Ну, например, в Норвегии или формулу Швейцарии. Секторальной интеграции. Там, где мы имеем исторические, хорошие наработанные связи с Россией, секторальная интеграция с Россией. Это авиастроение, это авиакосмический комплекс, оборонная промышленность. Сейчас, пока мы не решим стратегический вопрос безопасностный, Россия, она легитимно ограничивает сотрудничество. Если Россия будет четко защищена через Институт международных гарантий и понимать, что Украина не будет страной, которая будет принадлежать другому блоку безопасности, мы секторально с ней сможем работать. Также мы можем секторально работать в секторах, которые нас интересуют, с Европейским Союзом. Мне кажется, следующие 2-3 года – это поиск неконфронтационных связей по линии НАТО-Россия-Украина. И вот задача украинской внешней политики – быть модератором позитивного диалога, не быть раздражителем. Мы вот сегодня затронули Гуам. И мне немного, конечно, обидно, что сам, в общем-то, такой факт, ну, с точки зрения, скажем, экономики на постсоветском пространстве или вопросов безопасности, в общем-то, и не такой уж большой. Мы сказали, 1.5%. Но он подается в очень раздражающем виде. Поэтому, мне кажется, нам надо всем немножко успокоить нервы и в ближайшее время подождать, какую внешнеполитическую концепцию сформулирует украинский парламент.
Послушаем звонок. Валентина из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Добрый
мне
вечер.
Мне кажется, ваш гость говорит о политике той, которую говорил ваш первый президент Кравчук. Ласковый теляти двух маток сосет. По мне хоть 10 сосет, но не нужно оставаться телятей. Вот. Вы привели пример Финляндии. Там все-таки на первом месте был бизнес, конечно, и государственные отношения. Но у вас что в России, что в Украине бизнес на нулю. Я имею в виду частный бизнес.
Да-да-да, мы понимаем вашу мысль, Валентин. И она, кстати, очень-очень любопытна. Потому что, действительно, политика финляндизации даже, да, которая, возможно, оскорбительна для многих стран и так далее, но она привела к очень такому очевидному подъему финской экономики.
Да? Бесспорно.
Российские отношения всегда выглядели корпоративно. Они не помогали развивать экономику как такое. Они помогали лишь развивать экономику кланового типа в двух странах.
Ну, я хочу...
Немного изменилось.
Прежде всего, я хочу... я, во-первых, благодарен вам за комментарий и вопрос. Единственное, я хотел бы, чтобы то, что, о чем говорю я, это не есть повторение политики Кравчука или политики Кучмы. Это была политика, как я сказал, политика колебаний. В общем-то, одно говорили в Москве, другое говорили в Брюсселе, третье говорили в Вашингтоне. Мне кажется, Украина тогда будет иметь кредит доверия во всех трех столицах, если наш президент будет занимать одну позицию в этих трех столицах. И его позиция будет такая. Есть Украина, мы не в один блок безопасности, который потенциально направлен против другой страны, не входим. Мы обеспечиваем на нашей территории коммуникационные возможности, равные для каждых великих стран. Вот это новое. И я как говорю, что это мы должны закрепить в новом многостороннем документе, который касается Украины. Теперь вторая часть вопроса, экономическая. Да, вопрос есть. Вот я сегодня работаю, в общем-то, в большом украинском бизнесе. Мы очень активно работаем в ЕС, мы инвестируем очень много в Европейский Союз. Мы очень активно работали и имеем активные контакты на российском направлении. Тем не менее, мне кажется, сегодня именно наши плохие кризис доверия и кризис внешнеполитических отношений между Украиной и Россией очень сдерживает развитие бизнеса между двумя странами. Особенно не только внешнеэкономического. Мы забываем о инвестиционной компоненте, и мы забываем еще о такой серьезнейшей компоненте, как миграционной. Мне кажется, если мы улучшим внешнеэкономическую, внешнеполитическую, особенно безопасную компоненту наших украинско-российских отношений, мы получим мощнейший импульс для развития совместного бизнеса, не обязательно крупного. Более того, на Украине, вы видите, сейчас происходят очень интересные процессы. Все-таки, поверьте, на Украине совершенно другая структура бизнеса и экономики. У нас 5-7 промышленно-финансовых групп, они очень сильны, и они значительно делают украинскую экономику плюралистичной. В России другая экономика, но это не значит, что между нами не может быть и продуктивного бизнеса.
Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Меня очень беспокоит ситуация с Украиной и очень волнует. Скажите, как же мы можем так сравнивать Украину с Австрией? Ведь Австрия, она же ведь не забрала с собой исконно германских земель. А тут Украина уходит, забрала исконно российские, русские территории. Я не говорю там Крым, я не говорю там другие регионы. Получается, это грабеж. Такое разделение невозможно. Это же незаконно все, понимаете? Как же так? Вы все это наше забираете и говорите, а теперь пойдите вон отсюда. Мы строим свое государство, а вы все свои шмотки забираете, флот и прочее, и канаете отсюда. Так? Это грубо, это так политики не делается. Пожалуйста, разрешите эти вопросы, а потом только можно разделяться. Нельзя же разойтись, не поделив имущество, не поделивши справедливо, исторически справедливо. Не может Хрущев отдавать людей в рабство в Украину там или еще что-то. Так не годится. Нельзя этого. Как же вы этого не понимаете?
Вы знаете, я, как говорится, понимаю ваши эмоции. В моей истории дипломатической был интересный период. Я возглавлял украинскую делегацию на переговорах с российской делегацией по большому политическому договору. Это был 1994-1995 год, а потом его ратификация, в том числе и ратификация в Государственной Думе в 1998 году. Мне кажется, мы должны очень четко понять, что Советский Союз дезинтегрировался, мы имеем две страны, мы должны иметь нормальные дружеские отношения как два суверенных государства, и в этом плане как раз мы и должны найти такие формулы сотрудничества, которые ваши вопросы эмоциональные, они как бы сделают второстепенными. То же самое, что, например, смог сделать Европейский Союз, расширяясь. Я потом был послом Украины в Румынии, и очень сложные переговоры между Румынией и Венгрией, или там Украиной и Румынией, они, в общем-то, снимаются за счет новой философии европейской. То есть мы создаем более кооперационное, интеграционное общество, где вопросы, о которых вы ставите, носят вторичный характер. Теперь в отношении Австрии. Я не сравниваю Украину с Австрией. Я привел пример страны, которая после Второй мировой войны также оказалась между разными геополитическими центрами, каждый из которых не имел достаточно силы решить вопрос в свою пользу. В результате был найден достаточно адекватное решение, компромиссное, которое обеспечило дружескую Австрию, как и для Советского Союза, в дальнейшем для России, так и для Запада. По существу мы должны найти такую формулу и для Украины, потому что реинтеграции назад, нравится это или не нравится, мы это уже прошли. Ее не будет. Мы очень понимаем, это большой позитив, смогли в большом договоре закрепить нерушимость границ. Вот, мы смогли отработать другие вопросы. Не так много проблем, они во многих надуманы в украинско-российских отношениях. Сегодня есть одна стратегическая проблема, очень эмоционально чувствительная. Это возможное вступление Украины в НАТО. Вот эта проблема, она легитимно вызывает большую обеспокоенность российской элиты и российского государства. Если мы найдем сбалансированный, спрогнозированный, формализированный, я подчеркиваю, ответ, и возобновим доверие по линии украинско-российских отношений, вторичные вопросы, все вопросы, они будут носить вторичный характер, на мой взгляд, и они нормально решаются. Я очень хорошо знаю весь спектр проблем украинско-российских отношений. И по существу, сегодня нам нужно найти общую стратегическую формулу нашего взаимодействия, нового взаимодействия. Если мы ее найдем, все остальное вторично.
Послушаем Тамару Андреевну. Здравствуйте, Тамара Андреевна.
Здравствуйте. Мне вот непонятно, почему так вот ваш выступающий сейчас на Радио Свобода очень печется, что нет у Украины зонтика безопасности. А зачем он нужен-то ей? Неужели он думает, что два братских народа, русские и украинцы, будут воевать друг с другом? Это может спровоцировать только политики. Только политики.
Я так понимаю, что наш выступающий говорит о зонтике безопасности не только говоря о России, о угрозе России.
Тамара Андреевна, да?
Да.
Тамара Андреевна, вот смотрите, ну давайте начнем с самого простого. Я говорил, что мы все, в том числе и вы, наверное, в конце 80-х поверили интересной идее Коля и Горбачева, что Европа будет единой от Владивостока до Лиссабона. В результате что получила, вот я, украинец, Россия за это время себя стабилизировала как великая страна, она создала собственный союз безопасности. И сегодня наши все восточные границы – это страны, которые входят в Российский союз безопасности. НАТО расширилось до всех наших западных границ. Мы страна, которая отдала третий ядерный потенциал. В результате мы оказались, что регионального зонтика безопасности у нас есть только ООНовский. У нас, я тоже скажу, у нас был такой достаточно чувствительный в 2004 году вопрос, как вопрос Тузлы. Тут есть эмоции, но тем не менее он был. И он достаточно имел большое влияние на, так сказать, украинскую элиту и украинское общество. Поэтому мы не говорим о России. Есть вопрос терроризма. Есть вопрос юга, есть вопрос неких исторических вопросов на наших западных границах. Поэтому Украина, она ставит закономерный вопрос. Вы для себя создали систему региональной безопасности? В отношении нас давайте поговорим об украинской безопасности в перспективе. Более того, у нас есть, так я цитировал, называемый Будапештский меморандум, где Россия, Соединенные Штаты, Китай, Англия и Франция дала политические гарантии безопасности. Сегодня, когда все другие страны вошли в юридические союзы безопасности, мы тоже хотели бы усилить наши гарантии. Мне кажется, это единственный спокойный, кооперационный, неконфронтационный путь, чтобы мы разрешили вопрос Украины в самом чувствительном для России компоненте, именно возможности вступления Украины в НАТО.
Валерий Аркадьевич. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте, добрый вечер. Очень приятно вас слышать. Вот, я Украину знаю неплохо, и отец Кривого Рога много ездил, родственники в Киеве остались, вот остались, к сожалению, так говоришь. А вот давайте-ка мы вспомним, как Украину делили после Первой мировой, когда кайзер просто отстегнул массу территории России, вы об этом тоже не вспоминаете. А если вы говорите о 94-м году, ну, в составе этой делегации от России, я не думаю, что там были порядочные люди, развивать их идею и продолжать, так сказать, разделять народы могут только непорядочные люди. Ссылаться на всякого рода примеры европейские, это тоже, извините, заболтать можно все что угодно. У меня были люди в Трускавце недавно. Так вот, как были украинцы, как дети, понимаете, их обувают, обманывают, рассказывают про это, про войска УПО, УНСА, сейчас лапшу на уши вешают. И они покорно верят. Так что руководят Украиной мелкая кучка непорядочных людей. А наши еще им поддакивали.
Вы понимаете?
Спасибо.
И спасибо. Я хочу, чтобы вот вы сделали свое выступление. Я, как каждый имеет право на свою точку зрения, я готов уважать все, что вы сказали. Но вы должны отдавать один отчет. Если то, что вы сказали, вы считаете, что это должно быть государственной позицией Российской Федерации, это самый крупный аргумент, чтобы украинская нация была сплочена, и через пару лет она была в НАТО. Я хочу, чтобы вы это поняли. Второе. Не смотрите на нас как детей. Мы нация, мы народ, который пережил оранжевую революцию, пережил ее мирно, демократически, и этот народ себя уважает. Я хочу, чтобы вы это осознали. И это реальность. Вы не мерьте всю Украину, например, по неким трендам Запада. Посмотрите, что делается на востоке, на юге Украины, в центре Украины. Второй момент. Я бы еще хотел привести пример, что Украина единственная постсоветская страна, которая все свои проблемы, всю свою трансформацию, эволюцию, очень болезненную, решила исключительно мирными средствами. И ни капли крови на территории Украины, единственная постсоветская страна, даже если мы возьмем страны Балтии, там проливалась кровь. У нас за все перестройки и реформы ни одна капля крови не пролилась. Мы нация европейская, мы нация, которая после помаранчевой революции создали уже свое гражданское общество. И вот здесь вы должны нас уважать. Мы просим одного. Мы просим быть самим собой. Мы просим иметь нормальные государственные отношения. И если вы меня не понимаете, человека, который сегодня мучительно ищет ту формулу баланса взаимоотношений неконфронтационных с Россией, то тогда, конечно же, на Украине победят более радикальные силы, которые предложат конфронтационную формулу. На это как раз будет в ущерб нашим народам.
Звонок из Петербурга. Здравствуйте, Арон. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотел высказать свое мнение.
Очень кратко, пожалуйста.
Ну, я вот тут слышал звонки, и я хочу сказать вот о этих разговорах о том, что, дескать, Украина забрала российскую территорию. Но я хочу сказать, ведь в результате разделения этих государств Украина не выселяла никого, допустим, ни из Крыма. Если уж говорить о том, что вот вдруг Хрущев присоединил, а если бы до Хрущева присоединил, провел кто-то другой по-другому, значит, линию, и Крым раньше бы оказался. Кстати говоря, в том же Крыме была когда-то эта автономная татарская республика, и они до сих пор не могут добиться там каких-то своих равных прав. Я могу понять Кенигсберг, в котором я, кстати говоря, родился. Там отделение было из Калининграда, выселили всех немцев. Или из Судетских областей Чехословакии выселили всех немцев. За что, кстати говоря, президент Чехословакии не так давно извинялся перед немцами. Но что касается границы между Россией и Украиной, то все люди, которые там жили, там и живут. Если говорить о том, что Крым русская территория или Севастополь, город русской славы, то во-первых, и вспоминать кровь российских людей, которые, как говорят, обильно полит Севастополь, каждый камень, то полит он этими самыми людьми, которые были в российской армии. Там были все, и украинцы, и русские, и евреи, и узбеки, и таджики, всех, кого призывали. А если говорить о том, что Севастополь – город русской славы, вот как тут я слышал один российский политик кричал, то я очень хорошо знаю историю, и тут, так сказать, со мной не надо спорить. Вот если говорить о войне, о войнах, которые там были, то Сакарей, Севастополь – это город русского позора. Потому что, если говорить о Крымской войне середины 19 века, то российскую эскадру просто пришлось затопить для того, чтобы не подошли западные республики. Потому что российский флот просто совершенно был не способен с ними сражаться. Вот была, Николаевская Россия была настолько гнила, что она ничего не могла сделать. А что касается войны отечественной, то Манштейн двумя или тремя пехотными дивизиями занял Крым и захватил огромное количество пленных. То есть Россия показала такую военную бездарность во время этой самой Советский Союз, во время этой крымской кампании. Я, так сказать, все эти возгласы не понимаю. То есть все люди, которые жили на этих территориях, они живут, и у меня есть знакомые на Украине, они не жалуются на то, что их притесняют. Вот все, что я хотел сказать.
Спасибо. Это, кстати, спасибо. Очень позитивный комментарий, потому что в действительности...
Это развенчивает мифы, которыми очень многие люди живут.
Нет, я хочу действительно, чтобы российские слушатели поняли, что есть трудовая миграция с Украины в Россию. И она позитивна и для нас, и, я думаю, имеет позитивные моменты и для Российской Федерации. Но никто не может сказать, что за эти 15 лет была миграция, вызванная негативным отношением украинских властей к русскоговорящему населению. Вы не можете. Более того, к нам до сих пор продолжается миграция людей, которые, достигая пенсионного возраста, возвращаются, или военные и так далее живут на Украине. Мне кажется, нам надо думать не о прошлом, нам нужно думать позитивно и с толерантностью о будущем.
А вот это будущее, оно включает в себя понимание вот мира, который существует в восточных и юго-восточных регионах страны? Ведь там же люди действительно в большей степени сориентированы на Россию.
Так вот, я и поэтому говорил, что впервые Украина сегодня, став парламентско-президентской республикой, имеет уникальную возможность через парламент учесть баланс интересов всех и не давать возможности проводить внешнюю политику или политику безопасности, ориентированную только на одну часть Украины. И, на мой взгляд, мы в ближайшее время это увидим. Это будет позитивный, очень позитивный импульс на развитие украинско-российских отношений. И не только украинско-российских, потому что мы страна, которая идем по пути евроинтеграции. Но без позитивных украинско-российских отношений невозможно успешная евроинтеграция, на мой взгляд. Поэтому, мне кажется, украинское общество достаточно толерантно. У нас не было механизмов трансформации этой толерантности последние два года в практическую внешнюю политику. У меня большие надежды на новый парламент.
Этот новый парламент, конечно же, уже завтра соберется, собственно. И завтра,
послезавтра.
Послезавтра, да, конечно. И фактически... Да, послезавтра, разумеется. И фактически в это же время мы сможем говорить о том, наверное, каким будет конфигурация власти на Украине. Но не помешает ли, как это часто бывает, внутриполитическая вот такая вот нестабильность на Украине, выработки вот этой вот самой внешней политики? Ведь если коротко говорить, ведь что может пообещать сегодня украинский политик своему избирателю, кроме там Евросоюза или России?
Нет, вы понимаете, Украина прошла 15 лет независимости. И сегодня главной тенденцией это есть поиск не пути, который нас как бы редуцирует к ценностям абсолютно Евросоюза или реинтегрирует назад в российское пространство. Мы входим в возраст отрочества, и в данном случае украинское общество будет искать свои ценности. И мне кажется, даже если мы будем иметь некий период нестабильности, крайних идей, крайних, так сказать, проявлений внешнеполитической активности в ближайшее время не будет, и все-таки мы на Украине сможем отработать новый позитивный внешнеполитический курс. В этом отношении хотелось бы иметь и поддержку российской элиты. И вот вопросы, которые мне задали, за исключением последнего, я просто хочу с большой доброжелательностью обратиться к этим людям. Вот такая эмоция в этих вопросах, она деконструктивна. Ее очень многие здесь используют для того, чтобы развивать, так сказать, русофобию. Нам нужно искать здравые идеи.
Напомню, что гостем сегодняшней нашей программы был вице-президент консорциума «Индустриальная группа», бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый. Спасибо, Александр Александрович.
Спасибо, Иван.
Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко и Вадим Журба. А сразу по окончании нашей программы в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарик. Главные темы выпуска. В Киеве встречаются лидеры Грузии, Украины, Молдавии и Азербайджана. За встречей в Лимаэте сидят в Москве. Сторонники Государственного союза Сербии оспаривают результаты референдума о независимости Черногории. Доклад международной амнистии о правах человека в мире. В чем же провинились Соединенные Штаты и Европейский Союз?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы — культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.